Глава 25. Я спускаю веселого Роджера. Едва я взобрался на бушприт, как полощущийся кливер, щелкнув оглушительно, словно пушечный выстрел, надулся и повернул на другой галс. Шхуна дрогнула до самого киля. Но через мгновение, хотя остальные паруса все еще были надуты, кливер снова щелкнул и повис. От неожиданного толчка я чуть не слетел в воду. Не теряя времени, я пополз по бушприту и свалился головой вниз на палубу. Я оказался на подветренной стороне бака. Грот скрывал от меня часть кормы. Я не видел ни одной живой души. Палуба, немытая, со дня мятежа, была загажена следами грязных ног. Пустая бутылка с отбитым горлышком каталась взад и вперед. Внезапно «Испаньола» опять пошла по ветру. Клевера громко щелкнули у меня за спиной, руль сделал поворот, и корабль содрогнулся. В то же мгновение «Грота-гик» откинулся в сторону, «Шкот» заскрипел о блоки, и я увидел корму. На корме были оба пирата. Красный колпак неподвижно лежал на спине, руки его были раскинуты, как у распятого, зубы оскалены. «Израэль Хэнс» сидел у фальшборта, опустив голову на грудь. Руки его беспомощно висели. Лицо, несмотря на загар, было бело, как сальная свечка. Корабль встал на дыбы, словно норовистый конь. Паруса надувались, переходя с галса на галс. Гики двигались с такой силой, что мачта громко стонала. Время от времени нос врезался в волну, и тогда тучи легких брызг взлетали над фальшбортом. То и дело, тяжелые валы били в борта. Мой самодельный вертлявый челнок, теперь погибший, гораздо лучше справлялся с волнами, чем этот большой оснащенный корабль. При каждом прыжке шхуны разбойник в красном колпаке подскакивал, но к ужасу моему выражение его лица не менялось. По-прежнему он усмехался, скаля зубы. А Хэнс при каждом толчке съезжал все ниже на палубу, все дальше вытягивал ноги, а туловище его все сильнее кренилось к корме, так что в конце концов ничего не стало видно, кроме его уха да клока курчавых бакенбард. Тут я заметил, что возле них на досках палубы темнеют пятна крови, и решил, что во время пьяной схватки они закололи друг друга. И вдруг, когда корабль на несколько мгновений остановился, Израэль Хэнс с легким стоном сел ровнее на прежнее место. Этот страдальческий стон, свидетельствовавший о крайней слабости и отвисшая нижняя челюсть, разжалобили меня на мгновение. Но я вспомнил разговор, который подслушал, сидя в бочке из-под яблок, и жалость моя тотчас же прошла. И я подошел к грот-мачте. «Вот я опять на шхуне, мистер Хэнс!» — проговорил я. Он с трудом поднял на меня глаза, но даже не выразил удивления, так ему было худо. Он произнес только одно слово. «Брэнди!» И я понял, что времени терять нельзя. Проскользнув под грота-гиком, загородившим палубу, я по трапу сбежал в каюту. Трудно себе представить, какой там был разгром. Замки у всех ящиков были сломаны. Разбойники, вероятно, искали карту. Пол был покрыт слоем грязи, которую разбойники нанесли на подошвах из того болотистого места, где они пьянствовали. На переборках, покрытых белой краской и украшенных золотым багетом, остались следы грязных пальцев. Десятки пустых бутылок, повинуясь качке, со звоном перекатывались из угла в угол. Одна из медицинских книг доктора лежала раскрытая на столе. В ней не хватало доброй половины листов. Вероятно, они были вырваны для раскуривания трубок. Посреди всего этого безобразия по-прежнему чадила тусклая лампа. Я заглянул в погреб. Бочонков не было. Невероятное количество опорожненных бутылок валялось на полу. Я понял, что все пираты с самого начала мятежа не протрезвлялись ни разу. Пошарив, я все-таки нашел недопитую бутылку бренди для Хэнса. Для себя я взял немного сухарей, немного сушеных фруктов, полную горсть изюму и кусок сыру. Поднявшись на палубу, я сложил все это возле руля, подальше от боцмана. Я вдоволь напился воды из анкерка и только затем протянул Хэнсу бутылку. Он выпил не меньше половины и лишь тогда оторвал горлышко бутылки от рта. «Клянусь громом», — сказал он, — «это-то мне и было нужно». Я уселся в угол и стал есть. «Сильно ранены?» — спросил я его. Он проворчал, вернее, даже пролаял. «Будь здесь доктор, я бы живо поправился. Но сам видишь, мне не везет. А этот прыщелыга помер», — прибавил он, кивнув в сторону человека в красном колпаке. «Никудышный был моряк». «А ты откуда взялся?»
«Я прибыл сюда, чтобы командовать этим кораблем, мистер Хэнс», — сказал я. «Впредь до следующего распоряжения считайте меня своим капитаном».
Он угрюмо посмотрел на меня, но ничего не сказал. Щеки у него слегка порозовели, однако вид был болезненный, и при каждом толчке корабля он валился на бок. «Между прочим», — продолжал я, — «мне не нравится этот флаг, мистер Хэнс. Если позволите, я спущу его. Лучше совсем без флага, чем с этим». Я подбежал к мачте, снова уклоняясь от гика, дернул конец и, спустив проклятый черный флаг, швырнул его за борт в море.
«Боже, храни короля! Долой капитана Сильвера!» — крикнул я, размахивая шапкой.
Он внимательно наблюдал за мной, не поднимая головы, и на его лице было выражение лукавства.
«Я полагаю, — сказал он наконец, — я полагаю, капитан Хокинс, что вы были бы не прочь добраться до берега. Давайте поговорим об этом».
«Отчего же, — сказал я, — с большим удовольствием, мистер Хэнс, продолжайте». И я опять вернулся к еде и стал уничтожать ее с большим аппетитом.
«Этот человек, — начал он, слабо кивнув в сторону трупа, — его звали О'Брайен, ирландец. Мы с ним подняли паруса и хотели вернуться в бухту, но он умер. Умер, и баста. Не знаю, кто теперь будет управлять кораблем. Без моих указаний тебе с этой шхуной не справиться. Слушай, дай мне поесть и попить. Перевяжи рану старым шарфом или платком, и за это я покажу тебе, как управлять кораблем. Согласен?
Только имейте в виду, — сказал я, — на стоянку капитана Кида я возвращаться не собираюсь. Я хочу ввести корабль в Северную бухту и там спокойно пристать к берегу.
— Ладно, — воскликнул он. — Разве я такой идиот? Разве я не понимаю? Ну, я отлично понимаю, что я сделал свой ход и промахнулся, и что выигрыш твой. А что же, ты хочешь в Северную бухту? — Изволь. У меня ведь выбора нет. Клянусь громом, я помогу тебе вести корабль хоть к самому помосту моей виселицы.
Его слова показались мне не лишенными смысла. Мы заключили сделку. Через 3 минуты Испаньола уже шла по ветру вдоль берега острова Сокровищ. Я надеялся обогнуть Северный мыс еще до полудня, чтобы войти в Северную бухту до прилива. Тогда мы, ничем не рискуя, подведем Испаньолу к берегу, дождемся спада воды и высадимся. Я укрепил румпель, сошел вниз, разыскал свой собственный сундучок и достал из него мягкий шелковый носовой платок, подаренный мне матерью. С моей помощью Хэнс перевязал этим платком глубокую, колотую, кровоточащую рану в бедре. Немного закусив и хлебнув 2-3 глотка бренди, он заметно приободрился, сел прямее, стал говорить громче и отчетливее, словом, сделался другим человеком. Дул попутный бриз. Корабль несся, как птица. Мелькали берега. Вид их менялся с каждой минутой. Высокая часть острова оставалась позади. Мы мчались вдоль низкого песчаного берега, усеянного редкими карликовыми соснами. Но кончился и он. Мы обогнули скалистый холм, самый северный край острова. Мне нравилось управлять кораблем. Я наслаждался прекрасной солнечной погодой и живописными берегами. Воды и провианта было у меня вдоволь. Совесть больше не укоряла меня за то, что я дезертировал из крепости, потому что я одержал такую большую победу. Я был бы всем доволен, если бы не глаза боцмана. Он с самым издевательским видом неотступно следил за мной, и на лице его время от времени появлялась странная улыбка. В этой улыбке было что-то
бессильная и страдальческая, мрачная улыбка старика. И в то же время было в ней что-то насмешливое, что-то предательское. Я работал, а он ухмылялся лукаво и следил за мной.